Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Это снова «Радио Крым Реалии». У микрофона Павел Казарин. Мы говорим о самом главном, о том, о чем не говорят на полуострове, а о том, о чем молчат российские СМИ. Новость, которая привлекла наше внимание и, на наш взгляд, заслуживает внимания, в том числе и вашего, прозвучала из уст российского министра связи господина Никифорова, который пообещал, что любые международные интернет-сервисы, которые не будут выполнять требования российского законодательства, могут быть отключены. Вот эта тема как раз привлекла наше внимание. Действительно ли, например, Facebook может Россия запретить? Есть ли у нее необходимая инфраструктура для того, чтобы ограничить доступ российских пользователей к этой международной социальной сети? Пойдет ли под нож WhatsApp, Viber и прочие сервисы для коммуникации между гражданами? Об этом всем в ближайшие 25 минут. Но сперва сюжет.
Тема дня.
В соседней России снова угрожают соцсетям. Теперь под руку российского правительства попали социальная сеть Facebook и мессенджер Telegram. Власти соседней страны обвиняют Telegram в невыполнении закона Яровой. Владельцы мессенджера отказываются открывать данные для ФСБ, тогда как российские спецслужбы аргументируют необходимость доступа тем, что якобы услугами Телеграма пользуются террористы. Министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров в комментарии для Интерфакс 29 сентября не исключил блокировку мессенджера Telegram, если компания не будет исполнять российское законодательство.
В конечном итоге блокировка Telegram, конечно, возможна. То есть компании, которые не будут сотрудничать, они с точки зрения исполнения закона подпадут под блокировку. Все, что сейчас происходит, это не антитеррористический закон. Это закон еще 2014 года. Поправки в закон об информации, это касается понятия организатора распространения информации. Это все было принято еще в 2014 году. Там нужно посмотреть, какие именно ему инкриминируются нарушения. Я не считаю, что это нужно делать на основании какого-то выборочного выкладывания в сеть документа. Это некорректный способ. Если мы хотим получить полную картину, нужно, конечно, обратиться в ФСБ.
Лишь немногим ранее, в мае этого года, Никифоров утверждал, что Телеграму ничего не угрожает. В свою очередь, создатель Телеграма Павел Дуров заявил, что готов закрыть мессенджер в России и в любой другой стране, которая посягнет на конфиденциальность данных пользователей. Не обошли вниманием российские власти и Facebook. Претензии возникли после того, как компания согласилась сотрудничать со спецслужбами США по делу о потенциальном вмешательстве России в американские выборы 2016 года. В данном случае Россия просит наоборот защитить данные пользователей соцсетей. Также часть необходимых российским спецслужбам данных Facebook хранит на серверах в США и отказывается предоставить российским властям доступ к ним. Роскомнадзор в лице главы ведомства Александра Жарова пригрозил Facebook блокировкой.
Закон обязателен для всех. В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации. Как, к сожалению, произошло с LinkedIn, тут исключений нет.
Социальная сеть LinkedIn является одной из самых крупных в мире деловых соцсетей. Также года назад блокировка Facebook уже обсуждалась на федеральных телеканалах. В свое время под подозрение попадал и Twitter. Реакция создателей Facebook на претензии России пока не было.
Тема дня.
Слушайте, а что это вот вообще, как это выглядит, запрет, например, Фейсбука? Можно ли полностью заблокировать российским гражданам доступ в такую мировую социальную сеть? Вопрос, который пока что остается без ответа, но ответ непременно будет получен, потому что к нашей беседе подключается Святослав Батов, координатор информационных войск при Министерстве информации Украины. Святослав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, скажите, пожалуйста, вот в России угрожают соцсетям. Будут ли соцсети, на ваш взгляд, забанены?
Ну, все соцсети забанены однозначно не будут, хотя такая вероятность, конечно же, существует, потому что мы имеем дело с Российской Федерацией, а там, в принципе, возможно, абсолютно все. Но я все-таки склоняюсь к тому, что каким-то образом они смогут договориться с Фейсбуком, потому что они являются крупнейшей социальной сетью мира, и это было бы, ну, огромным имиджевым ударом для России. если бы она была на территории Российской Федерации забанена. Все-таки я думаю, что она будет продолжать работать. И каким-то образом они смогут этот вопрос урегулировать.
Угу. Ну, чего хотят... Вот когда Россия говорит о том, что социальная сеть или любой мессенджер должен выполнять российское законодательство, условно говоря, при каких условиях им позволят официально работать на территории РФ?
Я думаю, что все эти требования об исполнении российского законодательства не являются всего лишь ширмой для каких-то других требований. Я думаю, что если Facebook... ну, нарушил какие-то интересы именно Кремля, а не, знаете, законы России, то тогда к ним будут выдвигать какие-то требования. Если бы, например, через Facebook или там, через любую другую социальную сеть начала оппозиция координировать свою деятельность, да, как это было в других странах мира когда-то, то я думаю, что эти бы социальные сети были бы закрыты очень быстро, доступ к ним был бы закрыт и без нарушения явного российского законодательства. Вот. А в данном случае Facebook заявил, сделал публичное заявление о том, что он предоставит какие-то данные расследователям, которые расследуют вмешательство в американские выборы. И, естественно, это вызвало публичную реакцию. Но я не думаю, что дойдет дело до там, каких-то реальных шагов.
Вы знаете, просто я, например, вспоминаю свой личный персональный опыт. Возможно, я когда-то об этом опыте рассказывал в одном из радиоэфиров. В 2015 году социальная сеть Facebook прислала мне трижды письмо о том, что Роскомнадзор запросил у их администрации данные моего аккаунта. Соответственно, раскрыть, к чему он привязан и так далее. И вопрос был в том, что в письме, которое прислала мне администрация Фейсбука, содержались данные, что мы не предоставляем данные пользователей. Мы уведомили об этом Роскомнадзор, предложили им связываться с вами напрямую и так далее, и так далее, и так далее.
Да.
Вот, но это довольно показательно, потому что социальная сеть Facebook в этом смысле отказалась предоставлять мои данные по запросу российских органов власти и уведомила меня. Из, например, социальной сети ВКонтакте мне никаких подобных писем не приходило. Я могу сделать вывод, что или предположение, что если такой запрос и был, например, в ВКонтакте раскрыть данные моего аккаунта, то не могли предоставить и даже меня не поставить в курс дела. Вопрос анонимности пользователей в социальных сетях. Насколько он, на ваш взгляд, в нынешних условиях вообще является принципиальным?
Ну, начну с конца. Я думаю, что анонимность, она как таковая не существует, особенно для тех людей, кто сам как бы публично выкладывает огромное количество информации о себе в социальную сеть. Иногда люди становятся из-за этого даже жертвами либо мошенников, либо воров, когда абсолютно 100% всю информацию о себе рассказывают на своих открытых профилях, даже не на закрытых, как там в некоторых социальных сетях есть такая функция, а на открытых профилях рассказывают, куда они уехали, там, сколько они заработали или что они там новое купили. Естественно, подобного делать не нужно, иметь нужно какую-то грань как бы публичности и всегда заботиться о том, чтобы ваша информация не попала в чужие руки. Что касается ВКонтакте, естественно, после смены руководства, смены собственника, когда Павел Дуров уехал из России и перестал влиять на решения, принимаемые внутри компании, естественно, ну, на мой взгляд, ФСБ и любая другая государственная структура России, она получила полный доступ к данным пользователей ВКонтакте. Я думаю, в том числе из-за этого СНБО Украины приняло решение о блокировке ВКонтакте в Украине. По поводу Facebook, я не думаю, что они будут нарушать свои стандарты. Все-таки они у них, это компания номер один среди социальных сетей, а доля российской аудитории среди их пользователей занимает там, я даже не могу сказать сколько, но это может быть там 0.5% или 1%. И ради этого, ради сбережения этой аудитории, они точно не будут нарушать свои принципы.
Ну, это получается тогда ситуация, когда две машины на полном ходу идут в лоб-лоб, и вопрос, кто первый свернет. А свернет ли Россия? Может, ей проще принять такое же решение, как приняла Украина, и заблокировать доступ российских пользователей к Фейсбуку на территории, которая подконтрольна Москве?
Я думаю, что здесь неполная аналогия, потому что ВКонтакте все-таки является, хоть и огромной, но все-таки локальной социальной сетью, которая рассчитана в первую очередь на Россию и там бывшее СНГ. А Facebook все-таки, еще раз скажу, компания лидер номер один. И если она будет заблокирована в Российской Федерации, то это будет огромным имиджевым ударом по Кремлю и по правительству России, потому что Фейсбуком пользуется весь мир, и если когда там где-то в Америке или где-нибудь еще в другой стране говорят о том, что заблокирован ВКонтакте, то они даже себе не представляют, что это такое. А если им сказать, что вот Россия заблокировала Фейсбук, то они для себя сделают вывод о том, что Россия движется в сторону КНДР.
Ну, вы поэтому делаете предположение, что, условно говоря, имиджевые моменты, они заставят Россию отказаться от идеи блокировки на Facebook. Мы просто почему еще на эту тему обратили внимание? Дело в том, что после аннексии Крыма очень многие крымские семьи оказались разделены. Кто-то живет в Крыму, кто-то живет на материке. Для очень многих использование мессенджеров является принципиальной возможностью, важным моментом для того, чтобы вот как раз-таки, ну, просто общаться с теми, кто живет на полуострове. И когда появилась новость о том, что, возможно, будет заблокирован Telegram или те интернет-сервисы, которые откажутся предоставлять ФСБ доступ к пользователям, нам, честно говоря, стало неуютно.
Ну, нужно понимать также, что Россия очень много делает на показ, именно для обслуживания своей какой-то легенды о том, что это великая страна. Им необходимо постоянно держать публично этот стиль великой как бы страны, поэтому они часто огрызаются на там какие-то корпорации, которые на самом деле ничего не нарушили, для того, чтобы это все подавать в новостях, как там борьбу с американцами или борьбу еще с каким-то империализмом, который пытается разрушить Россию изнутри. Поэтому я все-таки еще склоняюсь к тому, что это момент пиара, момент как бы вот этой части их антиамериканской, антизападной пропаганды, и все-таки, на мой взгляд, скорее всего, там ничего блокироваться не будет. Mm-hmm. По поводу Крыма, естественно, к сожалению, пока он под контролем российских войск, там они смогут заблокировать, если будет принято решение, они смогут заблокировать этот Facebook. Ну, на сегодняшний момент существует в мире, наверное, тысячи, если не десятки тысяч разных мессенджеров, есть более раскрученные, там, WhatsApp, Telegram, мессенджер Фейсбука. Кстати, не факт, что если они заблокируют сам Фейсбук, заблокируется мессенджер Фейсбука, который является на сегодняшний момент отдельным приложением. Mm-hmm. И существует еще также тысячи буквально разных мессенджеров, которые можно скачать в App Store. И вряд ли
все они будут
заблокировать. Да. Поэтому общение в любом случае не прекратится. Для того, чтобы прекратить общение, им просто нужно будет перерубать оптоволоконный кабель интернета, и все.
Спасибо, Святослав. Святослав Бадов, координатор информационных войск при Министерстве информационной политики Украины, был с нами на связи. Друзья, знаете, я хотел бы обратить ваше внимание на одну книгу. Книга «Битва за Рунет». Андрей Солдатов и Ирина Бараган, российские журналисты-расследователи, написали ее. Сперва написали ее для англоязычной аудитории на английском языке. Позже книга была переведена на русский язык. «Битва за Рунет». Еще раз повторюсь, Андрей Солдатов и Ирина Бараган, они очень последовательно описывают, как, начиная с 91 года, Москва боролась за то, чтобы установить контроль над информационными потоками в интернете. На мой взгляд, это дает исчерпывающие ответы на очень большое количество возникающих у нас порой сегодня вопросов. Кирилл Мартынов 29 сентября написал у себя на странице в Фейсбуке, цитирую: «Всем, надеюсь, понятно, что запаса либерализма в Отечестве осталось ровно на год после того, как иностранная пресса запакует чемодан и свалит с чемпионата мира по футболу 2018 года, наступит ночь длинных чекистов. Все, что шевелилось, будет распилено, иностранные агенты сядут, интернет переведут на северокорейский, китайский режим, будет введен институт институт пожизненного президентства. Не, ну понятно, что все, что сказано в Фейсбуке, остается в Фейсбуке, но тем не менее, вот насколько действительно подобный прогноз имеет право на существование? Мы решили сегодня утром спросить у самого Кирилла Мартынова, российского политического обозревателя, доцента школы философии Высшей школы экономики. Кирилл, доброе утро, спасибо, что нашли время. Да, вот вы пишете о том, что чемпионат мира по футболу в 2018 году это такой вот себе реперная точка, после которой может наступить такой вот коренной перелом в самой ткани российского повседневного существования. А, на ваш взгляд, этот сценарий, он неотвратим?
Ну, он наиболее вероятен. Тут как бы два аргумента. Во-первых, мы видели, что случилось с Россией и с ее политикой после Олимпиады. Условно говоря, там довольно четкий был такой как раз раздел. Ну, до Олимпиады мы еще как-то жили, ну, в какой-то такой авторитарной стране, но более-менее нормальной, что называется. После Олимпиады случилось вот и конфликт с Украиной, и многие там довольно безумные странные вещи во внутренней политике, вроде там давление сыров тракторами пресловутые и так далее. А второй аргумент – это не отсылка к некому недавнему историческому опыту, а просто рациональное соображение о том, что, собственно говоря, нету какой-то силы или причин, почему нарастающий российский авторитаризм должен быть чем-то сдержан. Вот сейчас у нас как по такой советской традиции есть большое международное красивое предположительное мероприятие, которое будет проведено так или иначе. А вот после этого, собственно говоря, люди, которые в России борются за сохранение своей кормовой базы, за сохранение там ренты, коррупционных потоков и так далее, они, собственно говоря, должны выйти, ну, что называется, с открытыми кошельками. И поскольку, как теперь принято в России говорить, люди – это новая нефть, нефть подешевела, и компенсировать ренту можно только за счет людей. Вот этот сценарий, он и как-то и напрашивается, он вполне вероятен. То есть, с одной стороны, это интересы сохранения того политического режима, который есть в России, с другой стороны, это вот эти экономические соображения российской коррумпированной элиты.
То есть правильно ли я понимаю, что закручивание гаек должно обеспечить стабильность режима обеспечит, соответственно, вот это взимание ренты и безбедное существование определенного количества людей?
Ну, примерно так. И еще дополнительный аргумент, что просто давление со стороны вот как бы рентоприобретателя, оно усиливается на общество в целом, на страну и на то, что мы режимом называем. И вот именно после, ну, условно говоря, в течение 2018 года это давление нечем будет сдерживать. Его, в общем-то, и сейчас нечем сдерживать. Но сейчас вот есть какие-то обязательства перед международной общественностью, как в Советском Союзе еще будет говорить.
Вы писали о том, что единственное, что может остановить подобный сценарий, когда после чемпионата мира резко начнут закручивать гайки, это катастрофические, цитирую, для властей выборы в марте 2018 года. На ваш взгляд, такие результаты катастрофические для властей вообще, в принципе, теоретически возможны?
Ну, тут я думаю, что условной катастрофой могла бы стать примерно следующий сценарий. С одной стороны, низкая явка. И действительно низкая явка, ну, скажем, ниже 50%, может быть, ниже 40% или около того. Для этого, в принципе, есть предпосылки определенные, потому что даже вот искренние сторонники Путина, они считают, что на выборы ходить не надо, потому что и без них все прекрасно посчитают. Это такая и шутка одновременно, и такой вот специфический российский цинизм со стороны лоялистов. А с другой стороны, на эту низкую явку, ну, гипотетически может наложиться сильное, быстрое расширение такой электоральной базы Навального. И, скажем, если бы у Навального к марту по стране было бы, ну, скажем, 10 миллионов активных сторонников, и эти сторонники вышли бы протестовать в разных городах на улицу, то, собственно говоря, как бы уже по некоторой традиции, еще там с 2011-2012 года, российское начальство, наверное, начало бы искать какой-то компромисс и предлагать своим оппонентам какую-то сделку, просто понимая, что это дешевле, чем пытаться всех, чем использовать такой чисто силовой сценарий.
Но ведь протесты 2011 года в конечном счете закончились Болотной площадью 2012 года, и в конечном счете вот российская реакция на уличные протесты зимы 2011-2012, она оказалась довольно жесткой. Не случится ли так, что вот этого сценария, когда низкая явка, высокий процент у Навального, протесты по разным российским городам в конечном счете вызовет у властей желание еще сильнее закрутить гайки, чем в случае, если бы этого всего не произошло?
Ну, Болотное, в отличие от Майдана, и, в общем, даже в отличие от того, что сейчас происходит, хотя сейчас, конечно, у нас ситуация совсем не такая, как бы турбулентная, на первый взгляд, по крайней мере, как даже в 2011 году, в конце 2011 года в Москве. В общем, тогда эти протесты, они были очень сильно локализованы в одном месте и в одном городе. Вот весной этого года ситуация была другой, хотя протесты были, в общем, не слишком массовыми, но они были по-настоящему федеральными, как принято говорить. В общем, они распространялись на десятки городов по России, начиная с Владивостока. И это совсем другая ситуация. Вот если этот федеральный протест можно масштабировать, то здесь российскому начальству придется выбирать, делать такой сложный выбор, использовать ли силовой сценарий по всей стране, открывать ли там сотни уголовных дел в десятках регионов, или пытаться работать каким-то другим образом, или использовать, в общем, компромиссный сценарий, когда ты, с одной стороны, используешь силовое давление, с другой стороны, пытаешься договориться. Короче, в любом случае этот сценарий бы отсрочил вот такой масштабный рентный передел. Просто у властей было бы другое занятие.
Кирилл, если позволите, в свое время, я помню, Александр Баунов написал текст о том, что все авторитарные режимы, их можно разделить на левые и правые. И те занимаются строительством пионерии и комсомола, но в правых авторитарных режимах экономика работает по более-менее рыночным правилам, страна не закрывается от глобального Макдональдса, такой себе Чили, и когда диктатор уходит, страна сравнительно безболезненно вливается в мировую экономику. А левые авторитаризмы, это Северная Корея, Куба, Советский Союз, Венесуэла, те, которые работают не по рыночным законам, и когда диктатор или авторитарный правитель уходит, все самое интересное в этой стране только начинается, и она довольно очень проходит через период болезненных трансформаций. Вот на ваш взгляд, в России возможна модель перехода от правого такого гибридного авторитаризма к левому гибридному авторитаризму, когда, например, там Нацбанк или Минфин возглавит там господин Глазьев?
Ну, мы видим сценарий, как он, в общем, воплощается. Другое дело, как это, насколько это быстро происходит, насколько это масштабный обвал. Но экономика российская находится под санкциями, и, чтобы кто ни говорил, это довольно больно по ней бьет. Роль участия государства около 70% составляет в экономике вообще. Может быть, эта цифра даже и выше уже сейчас. Вот. И вот последние экономические новости российские, когда один за другим закрываются частные банки и частные авиакомпании, и другие частные экономические какие-то структуры, это, собственно говоря, показывает, что мы, в общем, разворачиваемся к этому левому авторитаризму, может быть, даже вопреки интересам тех, кто хотел бы как бы лучше зарабатывать на российском авторитаризме, имея какие-то свои частные компании. Но вот, в общем, здесь та путинская национализация элиты, которой так долго говорилось, вот она выглядит как, в общем, всеобщий перевод под государственную командную такую систему, которая еще очень неэффективна и предельно дорого обходится самому государству, уж или по людях.
Точка невозврата, вот очень любят говорить о точках невозврата, кто-то говорит о том, что она была в 2000 году, в 99-м, кто-то в 2007, кто-то в 2008, и грузинскую войну вспоминает, кто-то говорит о Крыме, кто-то уже называет новую точку невозврата после Крыма. Вот, а на ваш взгляд, была вот это вот какой-то переломный момент, что какой год и какое событие могло стать на пути подобных трансформаций?
Я, конечно, по-прежнему думаю, что, и, наверное, поэтому мы с вами это и обсуждаем, потому что, в общем, события вот как раз после Сочинской Олимпиады и те решения, которые тогда кем-то в Кремле какой-то группы людей были приняты, решения по Крыму, в частности, это, собственно, и была та точка невозврата. Там дальше, конечно, ну, всегда как бы в любом сценарии есть какие-то еще дополнительные такие рукава и ветвления, там, жесткие, хорошие, мягкие, какой-то возврат и так далее. Но принципиальная трансформация, мне кажется, тогда состоялась, и потом как бы внешнеполитическое решение превратилось во внутриполитический набор проблем и ограничений, которые вот сейчас живут собственной жизнью совершенно.
Понятно. Спасибо вам, Кирилл. Кирилл Мартынов, российский политический обозреватель, доцент школы философии Высшей школы экономики, был с нами на связи. Друзья, многие события, они, конечно, их очень трудно спрогнозировать. Действительно, нам сложно сказать, повторит ли чемпионат мира по футболу 2018 года судьбу Сочинской Олимпиады, после которой... Мы все помним, был оккупирован и аннексирован полуостров, было устроено вторжение на Донбасс Российской Федерации. Сложно сказать. Иногда история повторяется, иногда она предпочитает оставаться непредсказуемой, но готовиться нужно к худшим сценариям. Тогда ни один сценарий не заставит нас с вами переживать особенно сильно. Берегите себя. Это радио «Крым Реалии».